В эфире передача «Духовные беседы для детей». У нас возникают тысячи, иногда миллионы вопросов о жизни и о том, то, что нас окружает. Сегодня наши вопросы будет отвечать священник Владимир Райшев. А задавать вопросы будут ребята из школы номер 171. Батюшка, здравствуйте, благословитель.
Бог всех благословит.
А почему во снах видишь что-то, а потом тебе кажется наяву, что ты это уже видел?
Я не совсем понял вопрос, то есть еще раз повтори.
Видел? Вот я во снах, да, допустим, что-то там далеко-далеко, там уже забыл, да, про это, там видел, да?
Да.
А потом спустя время там на улице где-нибудь с друзьями ходишь, там смотришь, допустим, на какой-нибудь столб, и тебе в голову...
Понимаешь, что уже видел,
да?
Это, да? Вот, есть такое явление в психологии, называется дежавю, когда человеку кажется, что он это уже видел. Наверное, многие из вас, из нас в таком состоянии пребывали. То есть что-то, допустим, сказал или сделал, и увидел, и такое ощущение возникает, что уже это было. Вот. А как есть разные версии на этот счет, ну, на самом деле мозг человека настолько мало исследованное место, что, скорее всего, речь идет о некой особенной такой реакции психологической. Вот. Потому что то, что мы видим, на самом деле происходит с нами впервые. Наше сознание может нас обманывать по каким-либо причинам, от усталости или еще от чего-то. Но на самом деле это никак не повторялось нигде, потому что некоторые люди начинают на этом основании, вот на основании этих дежавю, делать какие-то выводы. Например, выводы о том, что у человека была какая-то предыдущая жизнь. Знаете, есть такое понятие реинкарнация, да? Вот. На самом деле...
А это что?
А вот реинкарнация – это вера в то, что у человека несколько жизней. А вот для христианина жизнь одна, и мы не верим в то, что есть несколько жизней. То есть это такое индуистское понятие. Вот индийцы верят в то, что там несколько жизней у человека, да? Мы же в это не верим. Мы считаем, что жизнь одна, и мы ее проживаем, и потом предстаем на суд Божий.
Вы смотрели такую передачу, там какой-то... Карлик Алешенька, да, его зовут, как инопланетянин. Вот на могилках или где его этих нашли. Вот как вы это объясните?
Я, к сожалению, не смотрел, не могу сказать ничего.
Если посмотрел, я бы сказал.
А есть ли на свете настоящая магия?
Вот само понятие магия, оно очень опасно. Некоторые делают ее на черную, белую магию, да, еще какая-то зеленая магия, да. Вот серо-бело-малиновая. А на самом деле, любая магия – это что? Это желание человека, обращаясь к потусторонним силам, добиться какого-то своего результата. То есть, допустим, когда не хватает у человека сил или там сноровки, там, не знаю, терпения, умения, может, даже ума, он думает, что, обратившись к этим потусторонним силам, он чего-то в жизни добьется, прочитав какое-то там заклинание, сделав какие-то, значит, действия такие загадочные. Однако же человек в этом случае обманывает сам себя. И самые страшные эксперименты, самые опасные – это эксперименты с магией и с духами. Вот. Потому что, когда человек занимается магией, он общается с бесами. Он думает, что он общается там с какими-то, значит, другими существами, но на самом деле это не так. То есть и очень тяжелое потом может наказание со стороны Господа последовать за занятие таким делом, как магия. Поэтому очень большой призыв от этого всячески отворачиваться.
Отец Владимир, как вы относитесь к войне?
Война – это в любом случае, как говорил Лев Николаевич Толстой, война – это большое безумие. Однако же людям приходится участвовать в этом безумии для того, чтобы отстоять свою родину. Безусловно, долг воина – это священный долг. То есть те люди, которые отстаивали нашу страну, а заодно и весь мир во времена Великой Отечественной войны, это люди, которые совершили очень большой подвиг. Поэтому само по себе явление, заключающееся в том, что люди убивают друг друга, оно негативное и страшное, и никто его не желает. Но при этом мы не можем стоять в стороне и сложа руки, как бы ждать, когда нас завоюют. То есть, понятное дело, мы должны защищать людей, веренных нам Богом, и нашу страну, тоже веренную нам Господом.
Отец Владимир, а вы сложно было стать батюшком?
Чтобы стать священником, нужно пройти довольно-таки долгий и трудный путь. И да, это было непросто, потому что когда ты только выбираешь этот путь, это направление, ты еще не знаешь всех подводных камней. Вот начал этот путь сознательно в 16 лет. И в 16 лет я уже полностью окунулся в атмосферу церковной жизни. Я поступил в духовное училище в 1999 году. Это училище находилось при мужском монастыре. То есть одновременно я поступил в монастырь. И 3 года я там провел, параллельно проходя обучение. А там мы не только учились, но, во-первых, обучение в духовном заведении можно сравнить с армией или с обучением в кадетском корпусе или в Суворовском училище, потому что нужно было обязательно жить на территории этого училища, то есть на территории монастыря, подчиняться всем порядкам монастыря, все по графику, подъем, отбой, обед, завтрак, занятия. У нас день был очень насыщенный. Это вообще очень полезно в возрасте таком, как вот 15-16 лет, очень полезно так жить. То есть мы утром был подъем, значит, заходил в нашу комнату, мы их кельи называли, специальный проверяющий. Келья, да. Специальный проверяющий, который по списку проверял наличие всех в этой келье, включал свет и говорил: все, подъем. А я был старостой, значит, кельи, старостой курса, и отвечал за то, что после вот этого подъема все точно придут на утреннюю молитву. То есть все поднимались, шли умываться, в такую очередь выстраивались умывальника, помню, вначале старшие курсы, потом младшие. Вот. И потому что умывальников на этаже было только 2, а народу-то было довольно-таки прилично. И вот потом после этого все шли, значит, на утреннюю молитву, где была перекличка, то есть проверяли, кто есть, кого нету. После утренней молитвы сразу завтрак. После завтрака начало занятий. Вот. Там перерыв на полдник, на обед. И вот после нескольких уроков, там 6 или 7 уроков у нас было, у нас совмещалась программа духовного заведения и школы. То есть мы на выходе получали 2 документа. Один аттестат зрелости, и второй документ – это диплом окончания училища и специальность псаломщика. И вот после обеда, все еще не заканчивалось, а после обеда нас назначали на так называемые послушания. То есть мы не только там учились, мы еще и работали. Уборка снега, чистка картошки и так далее и тому подобное. Все эти вещи, они были в нашей обязанности. А после этого в 5 часов вечера начинались внеаудиторные занятия. Ну, по-другому домашняя работа. То есть мы должны были явиться в аудитории, сесть там и заниматься подготовкой домашних заданий. А после этого был ужин, буквально там 2 часа свободного времени, в 10 часов вечерняя молитва, в 11 отбой. Вот так вот. И так проходило день за днем, я не заметил, как проскочило 3 года. Поэтому, ну, свои трудности в этом периоде тоже были, потому что был у меня такой юношеский максимализм, иногда хотелось там все бросить, было такое, но потом это прошло. Когда это миновало, я подумал, слава Богу, что я юность свою провел именно так. И это даже если человек не хочет быть священником, а просто хочет стать хорошим христианином, это очень полезно. У нас далеко не все ребята после училища пошли в семинарии. Половина моего курса ушли в армию после вот духовного училища сразу же. Несколько человек пошло только в семинарию. И далеко не все из них стали священниками. Но это училище заложило очень такие крепкие основы в их духовную жизнь. Ну и сам путь священника, он довольно-таки непростой, но надо помнить, что священник – это в первую очередь воин, духовный воин, который должен быть готов ко всему.
Как называется то, когда играешь каждый день в телефон? Это вообще болезнь?
Да, это игромания называется, болезнь века сейчас. Вот, люди очень много тратят времени на нахождение, потому что в телефоне появилось много, ну, сами знаете, да, дополнительных опций, то есть да, из телефона можно выйти там в интернет и так далее, там в социальную сеть, там ВКонтакт, и человек там проводит очень много времени. и теряет на самом деле это время. То есть надо уметь ценить свое время, и даже если пользоваться, допустим, социальными сетями, то пользоваться ими разумно. То есть, допустим, выкладывать что-нибудь такое доброе, христианское, или поддерживать, может, человека, допустим, который в другом городе живет, вот ему трудно, тяжело, он может обратиться к другому, да, это замечательная способность творить добро для других людей. Но надо понять, что вещь эта, она не должна вами владеть. То есть, как сказал апостол Павел, все мне можно, но не все полезно. Все мне можно, но ничто не должно обладать мною. То есть, когда вы чувствуете, что вот эта игра, или там этот телефон, или эти вот там тот же интернет, он уже владеет вами, и вы уже как на какой-то наркотик подсели на эту вот, значит, вещь, то вы должны урезать владение этим предметом.
А когда вам было 10-12 лет, вы молились?
Да, я молился, хотя я был... принял крещение только в 12 лет, но до этого тоже имел опыт духовной жизни. Вот, например, я помню, выучил в детстве 90-й псалом на русском языке. То есть он почему-то мне нравился именно в русском варианте в то время. И я его прям настолько часто читал, что выучил. А это давало мне тоже какую-то вот такую духовную радость, духовное успокоение. Но вообще вы знаете, что молитва – это не только прочитывание каких-то текстов молитвенных. Это любое дело, посвященное Богу. Вот, допустим, Леонардо да Винчи написал такую картину, как «Тайная вечеря». Это тоже молитва. То есть он посвятил картину божественной теме. Более того, изначально картина была написана на территории одного из монастырей. И поэтому посвящена, соответственно, заказ был посвящен церкви, да? То есть человек через это обращается к Богу, потому что молитва – это обращение к Богу, вот. Каждый через свое. То есть молитва – это не только слова, это дело. И, как говорится в Священном Писании, дело, вера без дел мертва. И если просто человек будет прочитывать определенные молитвы, это хорошо, с одной стороны, да, это хорошее, хорошо дисциплинирует дух, оздоравливает душу, но при этом это должно быть сопряжено с какими-то добрыми делами, например, помощью ближним, друзьям.
А как вы относитесь к этим людям, вот, которые предали свою родину, вот, когда была Великая Отечественная война?
Я, как и любой, наверное, христианин, отношусь это к этим людям с большой болью и жалостью. Но жалостью в каком смысле? Мы должны понимать, что время, которое в то время было, это время было жестокое, жесткое время, тяжелое. И враг, который напал на Россию, он был очень лукав. Если вспомнить историю, то немцы, когда оккупировали территорию, они позволили открывать православные храмы. Но вы, наверное, знаете, да, что в советское время, особенно в 30-е годы, очень много храмов было разрушено и закрыто, и священники были отправлены в тюрьмы. Однако же гитлеровцы, когда пришли на русскую землю, во многих оккупированных территориях разрешали открывать храмы и священникам, которым негде было служить или нельзя было служить, они разрешали служить. И этим как бы подкупали население, то есть как бы внушали доверие, да, такое ложное. Однако же надо понимать, что Гитлер это делал исключительно с целью поработить русский народ. Вот. Конечно же, ужасно, что люди предавали свою страну, вот, но при этом не стоит их осуждать, потому что никто не знает, как бы поступил каждый из нас на их месте.
Как вы к Гарри Поттеру относитесь?
К Гарри Поттеру? Я не читал книгу, но я смотрел несколько фильмов по этим книгам. Вот.
Вам это знакомо было?
Я, знаете, как отношусь к любым явлениям, вот, и не только к Гарри Поттеру, а вообще любое явление, которое является так, как бы результатом творчества людей, плодом культуры, да, мировой культуры. Я отношусь так, что нужно уметь, как пчела из всех цветов, значит, она на поле берет пыльцу и собирает ее для меда, также и христианин должен увидеть Бога везде, увидеть что-то хорошее везде. И если есть моменты, которые вот учат чему-то хорошему в том же Гарри Поттере, да, то мы должны их в первую очередь и заметить. А какие-то минусы можно и не заметить. То есть надо брать все ценное, все полезное. Поэтому я неплохо отношусь к этому явлению. Вот, в любом случае, это довольно-таки интересные сюжеты. Да? Я даже знаю, что может, почему этот вопрос задан. Наверное, потому что в Гарри Поттере есть, значит, очень много таких магических моментов, даже это сказал. Да? То есть там дети учатся в такой магической школе Хогвартс. Да? Вот, и к этому вы сами знаете, какое отношение, да, христианство, однозначно негативное к магии отношение. Однако же надо понимать, что очень часто под детскими какими-то вот такими образами волшебными скрыто какое-то духовное содержание. Например, есть очень хорошая книга того же самого жанра, наверное, вы знаете, «Хроники Нарнии».
Да, вот. Да, в лагере у нас такая тема была.
И на самом деле ведь эта книга и фильм, который поставлен по этой книге, он является духовным. То есть очень много таких прообразов, значит, связанных с Евангелием, с жизнью Христа. И сам автор, когда писал, имел именно такое вот направление мысли.
Отец Владимир, у меня отчим мусульманин, и я хочу спросить, можно ли за него молиться православной молитвой?
Дело в том, что бывают разные молитвы. Допустим, есть молитва, называется «заказная литургия». То есть это когда человека поминают во время утреннего церковного богослужения. Литургия, на котором совершается причащение как раз, да, на этой службе. И вот в этой, когда подают вот такие записки туда, вписывают только имена людей, которые крещены. И даже не просто крещены, а которые живут духовной жизнью. То есть тоже ходят в храм. Допустим, или ходили, если, допустим, речь идет об умершем человеке. Вот. А когда человек не крещен, то он, соответственно, вот его нельзя записать, допустим, в заказную литургию. Но существуют разные молитвы, как я уже сказал, да, существуют, например, молебны. И иногда в некоторых храмах молебны могут записывать людей некрещенных или же иноверных. То есть и в данном случае мусульманин – представитель иноверческого. И поэтому как за христианина за него молиться нельзя, но как за человека можно. Поэтому, более того, в домашней молитве вы можете поминать кого угодно. Хоть буддиста, хоть мусульманина, хоть индуиста, хоть кого. Вот. Потому что Бог все равно услышит эту молитву и обязательно этому человеку поможет.
А какое у вас увлечение?
У меня...
Божье.
Ну, помимо того, что я являюсь священником, у меня есть тоже ряд увлечений таких. Это, во-первых, литература, художественная литература в основном, и кинематограф.
То есть кино снимаете?
Нет, я имею в виду, что я не снимаю.
А вы смотрите?
Пока, да. Я смотрю кино, да, люблю смотреть. Но в последнее время нету времени на это, к сожалению. Вот как-то все, чем дальше идет.
А вы не хотите снять клип, допустим, прославитесь, как Джастин Бибер?
А я участвовал в съемках такого небольшого фильма про наш приход когда-то. Значит,
вы?
Несколько лет назад. Документального фильма. В самых увлечениях кино или литературой лично я не вижу ничего плохого. Я считаю, что здесь каждый выбирает то, что ему нравится. Это все.
А какой у вас в школе был любимый урок?
Любимым уроком у меня был русский язык и литература.
Все. Русский?
Да.
Напоминаю, что это была передача «Духовные беседы для детей». Наши вопросы отвечал батюшка Владимир Райшев. Батюшка, до свидания. Благословите.
Бог всех благословит.
В следующей передаче мы продолжим беседу с ним.